Прогулка на край земли. Ну, сначала музыкальная заставка. Сначала мы не думали, что идем на край земли. Просто решили идти в деревню с молоком. Такая была внешняя цель. А на самом деле уж очень был хороший день. Зелень под солнцем сияла. Изучал такие манящие крики о жизни прекрасной и иной, чем жили мы. Это трава около пансионата и зелень на деревьях. Чистая и трогательная, как у двух недельных птенцов. И деревья за оградой, столпившиеся в ручья, и на холмах. Весна была так эскизна и набросочно нарисована природой. И сколько хочешь мечтай и фантазируй, как раскрашивать дальше эти холмы, половина которых была не засеяна и сияла охрами коричнево-желтыми всех оттенков, да и множество деревьев, только как зелеными облачками, окутались редкой листвой. И где-то явно зеленого можно было добавить, затратив на это в своем воображении мягких, нежных, и, наверное, с улыбкой дремлющих внутри нас красивых чувств. Мы шутливо припирались на чердаке среди картин и мольбертов, поглядывая все время на освещенные холмы, как дети на лакомство, будто там огромная тарелка меду. Да и действительно, это тарелка зеленого меда. Для нас, горожан, всю зиму провели среди мокрых улиц и серых домов, или по своим домам, или в троллейбусах. Вот так мы поглядывали в окошко и подшучивали, спорили о всяких пустяках, оделся ли ты, готов ли, взял ли ты то-то и так далее. В этот момент наша маленькая экспедиция трех интеллигентиков. Видим, как стая птиц, галдящих перед полетом за морские края, апробировала свои моральные силы и решимость, чтобы не рассыпаться в каких-нибудь новых развлечениях, пока бы мы спускались по лестнице в холл. Но выйдя за ограду пансионата, для художников, и свернув с дороги, на проселок. Мы, сейчас уже можно сказать, были на дороге, ведущей на край земли. Тут же за деревьями, столпившимися у ручья, как я о них коротко и банально сказал раньше, слава Богу, что банально, потому и коротко, начинался мосток из досок, который был похож на дорожный знак. Осторожно, зигзаг. Первая часть этого зигзага была без перил, и последние тоже. Перила были, кажется, в середине, наверное, с одного края, а может, вообще их не было. Но мосток был очарователен, видим, за счет изгибов и камыша с водой, до которых, казалось, можно было дотронуться. А дотронуться хотелось. Но для этого надо было иметь в руках палку или удочку и ткнуть в воду или пошуметь по тростнику. Но невозможность и близость делали эту воду и заросли ужасно притягательными и прекрасными. Наверное, поэтому всю дальнейшую дорогу я кидал камни во все лужи и озерца, так что у меня почти что отрывалась рука. Солнце, зеленистая дорога, трава, голубое небо с облаками. А в деревне мы оказались так быстро, что даже смутились. У забора, на зеленом пригорке, сидели старушки, а мы стояли на дороге, как вошли в деревню, и молчали. Я предложил идти к старухе, одиноко видневшейся с ведром в темном платье около темного забора. Она сделала несколько шагов по зеленой траве и была уже лучше видна. Она крутила в ведре воду, а потом вылила ее и скрылась. Мое предложение не заинтересовало. Я же в ответ уже сам почти ничем не интересовался и не проявлял никакой инициативы в этой деревне, пока мы снова не вышли на дорогу. Там я опять резвился, бегал по траве и кидал камни в птиц, в лужи или озерца. Тем не менее, хотя был пассивным, но все-таки наблюдателем. И когда мы еще в деревне зашли в один дом, я ужасался молча бедности. Даже не столько бедности, сколько бесхитростности людской. Но зачем надо вещи новые, красивые, если есть старые и работает свою работу исправно? Так рассуждали хозяева. Или так, но зачем все держать по полкам или кладовкам, если и так все может стоять по коридорам и комнатам, около дивана, около стула, около окна, около тумбочки, около. Старушка была в тех комнатах хоть чуть глуховато, а можно было перепутать с хитростью. Спросишь одно, отвечает другое, так как она была жутко шустра, как продавать молоко. И в смысле цены, и в смысле количества покупателей, оказывается, она чуть ли не каждый день ходила в этот пансионат наш. А если не ходила, то предупреждала, дескать, я завтра не приду. Это ж надо. Из другого края поля, из деревни, по мосткам сюда идти, чтобы выручить 2 рубля. Больше 5 литров, судя по себе, я думаю, она не понесет в такую даль. Так что 5 литров по 40 копеек, 2 рубля. И цена у нее не промах. В государственном магазине 50 копеек, 30 копеек берет, а она 40, хотя ведь и с доставкой надо, да и без порошка, как она вовремя отпарировал мое скупердяйство. Но мне-то было все равно. Я не покупал, и мне было не покупать. Я гостил у друзей в 2 дня в пансионате и уже уезжал. Но интересно было увидеть трезвость и некоторую хватку деловую этого маленького, старенького предпринимателя при кривых окнах и кривом огороде. И на таком бесхитростном и простосердечном фоне комнат, где, как я говорил, все лежало около чего-нибудь, во-первых, а во-вторых, все такое обжитое и не новенькое, что горожанину все показалось ужасающей бедности. Но мы привыкли видеть магазин за углом своего дома, и вещь чуть потерлась, уже негодная, и портит наш дом, и место ей на помойке, и быть замененной, вне зависимости от того, что ей еще можно исправно пользоваться до полной негодности 100 лет. А не жить же около старья 100 лет. Это одна сторона. А другая, делать-то горожанину нечего. Цивилизация дала все блага, а тут ежесекундная борьба с природой. Грязь с улицы неасфальтированной выметай, вымывай из избы, печь топи, дрова руби, воду носи, дрова купи. Разные миры, они и мы. Пока пили молоко, пока наши руки прикладывались сдержанно к 3 белым стаканам на клеенке, она рассказала про деревню и про своих сыновей. Деревенская молодежь наезжает из города поработать на домашних огородах, поэтому жизнь течет. Так ее сыновья наезжают. Значит, родительский дом стал для них как летняя дача с огородом, с матерью и отцом в придачу. И приятно, и полезно. Витамины, солнце и старики, овощи и отчий дом. У сиамской кошки, что нежилась на диване, я разглядел глаза. Они были голубые, как цветочки. Она косилась все время на курицу, гуляющую где-то в сенях. А за домом у конуры визжала от радости, увидев нас, молодая собака. Но нам срезали лук, и мы ушли. А она, несчастнейшее существо на свете, дома сидит на цепи, пока ее молодое сердце не очерствеет в одиночестве и не станет равнодушным и злым, как у настоящей цепной деревенской собаки. Наконец мы прошли мимо какой-то свалки. Там дом стоял, но его снесли. И на его месте была яма с водой, тряпками, бумажками. Вокруг в траве лежали банки стеклянные, а за этой свалкой деревня кончалась, и одна дорога шла направо, а другая прямо и в другую деревню. Мы пошли направо. Она круто шла вверх, и вот тут-то мы и закричали, что идем на край земли. Увы, на вершине холма увидели край озера и дали. Обратно по дороге вниз было идти в 100 раз легче, если туда мы развлекались удивительным видом у края земли, что виднелся сбоку от дороги, по которой мы шли. На противоположном холме стояла деревня из 5-7 домов. Половина холма была до верхушки или зеленая, или распаханная. На зеленой части лежала тень, от облака. Казалось, что это дождь с неба. Но не водяной из капель, а из приятных пожеланий, приятных слов и песен, и нежного дыхания, что произносит небо этой траве на этом холме. Деревушка же была на самом гребне холма, как будто весь холм один листок, у которого один край зеленый, а другой желтый, а краешек потемнел. Вот это и есть деревня. Так что, естественно, нам запомнилась сама дорога к краю земли, а не сам край. Да его и не оказалось. Хотя, как только мы вернулись и повернулись к этим далям спиной, мы о них забыли, и ничто больше не мешало нашей иллюзии, что мы ходили на край земли. И это было, можно было бы сказать, прогулка, но, увы, прогуляться можно и до булочной. Ну да, ладно. Очаровательная была наша прогулка на край земли тем весенним днем. Кстати, весна уже заканчивалась, и можно было ошибиться и сказать нечаянно: началось лето. На обратном пути мы встретили несколько колес и пускали их по дороге скатываться вниз. И под наши крики они крутились по дороге, разбрызгая фонтаном воду, что в них была от снега внутри. Но потом эти колеса сворачивали с дороги и, попрыгав по полю, укладывались клубочком дремать под солнцем, как ленивые псы. У меня не было спичек, но в легковой машине, что проехала, водитель потряс головой, дескать, спичек нет, а грузовик просто не остановился. Ну, художники в этих краях, видимо, предмет насмешек. Уже подходя к мосткам, до них оставалось 10 минут ходьбы, мы увидели стадо. Я сказал, что у пастуха есть спички, наверное. Действительно, так как мы шли навстречу друг другу, из-под земли на дороге зачернела фигура человека. И скоро мы оказались около него. Он как будто в сказке из воздуха на пыльной дороге в те 2-3 мгновения сотворился. Что мы бросили на стадо из 3 коров и кучки баранов. Спички были, я прикурил. А мои друзья, что покупали молоко в доме, сказали: а мы были у вас, у вашей хозяйки молоко покупали. Тут я вспомнил, что в разговоре хозяйки мелькал действительно один из ее сыновей, шеф-повар, и мужик-хозяин, что он пастух. Надо же. Говорили, говорили, и спустя час и сам пастух стал реальностью. Лицо загорелое, в морщинах, как старая кирпичная стена. В глубине щелей маленькие и удивительно светлые глазки. Старик о погоде, раздобрев, стал говорить. Ему было приятно, что мы были у его хозяйки. Рассказал, что пасет стадо за 150 рублей в месяц. Только вот нога стала побаливать, сказал. И мой взгляд невольно уперся на один из его сапогов. Но опять-таки автоматически я сравнил обе ноги и несколько засомневался, так как оба сапога на обеих ногах, заправленными внутрь штанами, казались, да и были одинаковыми. И нельзя ничем было отличить поболевшую ногу от здоровой, но его лицо и фигура излучали старость, и верилось. Взгляд опять упирался в пыльный левый сапог, мысленно рисовал там ногу. Эта нога мысленно становилась своей собственной, и внутри, в икре, была ноющая боль. Мы качали головами и молчали. На войне вот ранение получил и побаливать стало. А где это вас так задело? На войне ранило. Старик, как и хозяйка, тоже был, если не хитроват, то значит не сильно силен на уши. Я понимаю, что на войне, но где? Под Киевом, уточнил он. Назвал деревню, спросил, знаем ли мы, и голос его слегка отвердел. Форсировали Днепр, там меня и в землю зарыло, и изрешетило. Далее он упомянул с горечью финскую войну, прошел по немецкой и закончил Дальним Востоком. Я 908 года рождения, так что всю жизнь как раз и провоевал. Под Курском был, там танки на танки шли, 360 немецких танков, нам было приказано танки пропустить, а пехоту отрезать. Что там было? Увидеть все это, в ужас придешь и скажешь: мама моя родная, зачем ты меня родила на эту пытку, на эти мучения? Сплошное мясо было. Я-то еще ничего, опытный с финской, а сколько молодых ребят с 24-го, 25-го и половина 26-го года там полегло. Ничего-то они, кроме скрипа телеги до ухватов матери, не видали. Потом 2 недели я провалялся, начальство меня не отпускало. Куда тебе идти? Никого у тебя нет. Жена и дети мои погибли, но тянуло меня в родные места. Тут я пропустил в его речи, которые так кратко и неуклюже изобразил, про Дальний Восток и еще всякую всячину, но меня он сразил наповал своим продолжением. Познакомили меня, я не хотел, не до того было, не хотел, но познакомили с одной женщиной. Было у нее 4 детей, жили мы с ней хорошо, я старался, всех вырастили, всех выпустили на белый свет, образование дали, и разошлись они кто куда по своим дорогам. А жена моя заболела раком и умерла. Тут его голос совсем незаметно дрогнул. Я почувствовал боль привязанности одного человека к другому. И полюбил мысленно его некую чужую женщину, его любовью, и почувствовал боль потери любимого мною существа. Как будто прожил те его горькие годы, но меня больше интересовало другое. А у нее были только ее дети? Да, ее. Коротко он мне ответил. И дальше стал продолжать. А защемил у меня внутри нетерпимо. Ведь воевал в кошмаре, жену и детей потерял, от войны едва жив остался. После 3 войн и нет ему жизни на земле, нет от него ростка на земле, исчезнет, как не было. Но он кратко сказал: «Да, ее», и продолжал. Пришлось мне еще раз жениться. В все-таки так жить веселее, ведь правильно? У нас вот эти дети другие приезжают, помогают, а иначе у нас ничего не было. Я вспомнил, как он кивал перед этим на ту деревню, что красовалась на холме, на самом гребне, та самая, которую я описывал с восхищением. А он говорил: «Он крыша с шифером, так это его дом». Пришел к сыну, а он говорит: «Ты меня вырастил, ты мне много сделал, я тебе много благодарен, но теперь ты живи сам по себе, а я сам по себе». Вот, говорит, как он мне ответствовал, отблагодарил, называется. Хотел я было сказать: вот не родной сын, родной бы так не сказал, но прошлого не вернуть и не изменить. А кто его еще зря упрекать за его же боль? Я промолчал. Каким облегчением было в его рассказе это место, что хоть теперь-то он счастлив. «Это моя двоюродная сестра», — сказал он. «Да чего же простодушен, да чего же приятно, это малая радость, хоть живет он среди чужих людей, но они согревают его своим теплом». Да и при двоюродной сестре все-таки хоть отдаленно пришел к своей родной крови. Жизнь его, мне кажется, неспетой песней. Неспетая песня, она томит. Неудовлетворенные губы и сердце страдают, не спев песни. Сердце не сложило слова и мелодию, а оно и существовало для этого. И губы, не произнеся этих слов, самых важных в жизни, слов из этой песни, никогда не выговорится другими словами. «Спасибо вам за ваш рассказ», — на прощание сказал я. «А это еще не весь рассказ», — он сказал. «Рассказать можно и не такое еще. Мы к вам придем еще в гости», — сказали мои друзья. «А я принесу магнитофон и запишу ваш рассказ», — сказал я. «Вот это дело». Когда он говорил, я почувствовал, что он доволен таким делом, если оно осуществится. И мне опять стало приятно, как тогда, когда он заговорил о теперешней своей жизни, и дети приезжают от его новой жены, уже 5 лет они вместе живут, и помогают. За мостком тот мир кончился. А в пансионате я как только пообедал, мы пошли спать, я принялся за рассказ.